Братья и сестры, я вас всех приветствую. Перед нашей молитвой у меня есть такое вот желание напомнить нам вместе о ценности книг Ветхого Завета. Немножко хотелось бы порассуждать и вот, ну, может быть, даже оставить один пример, который очень хорошо, я думаю, поможет нам с вами понять некоторые одну из основных истин книг Нового Завета. Итак, вот первая проповедь, она будет посвящена ценности книг Ветхого Завета. Ну, я вообще думаю, что мы все с вами, ну, всегда понимаем это правильно и хорошо вот понимать, помнить, что вот у нас есть основание, на котором должна строиться наша с вами вера. Это книга Библии, не так ли? Священное Писание мы ее с вами называем. Это вот настолько важно, потому что, ну, каждому человеку необходимо иметь истинное, правильное, неподдельное понимание о Боге и познание о Боге, точно так, как каждому из нас нужно вот познание и лично о самом себе. И вот поэтому для нас это большое благословение, что Бог позаботился о том, чтобы сегодня у человека была книга Библии, в которой он сам пожелал открыть себя для познания человека. То есть Библия – это благословение для нас. Почему? Потому что вот она пришла к нам от Бога. И в этой книге мы с вами вот видим, как Бог открывает себя для человека. А вообще, вот, когда вот рассуждает о том, как Бог открывает себя для человека, различают две формы божественного откровения. Эти формы божественного откровения даже получили вот такое вот интересное название. Первая форма, вот, в которой Бог открывает себя для человека, вот так вот она принята называть ее общее откровение. И вторая форма, в которой Бог открывает себя для человека, это особое откровение. Вы знаете, вот общее откровение Бога о себе для человека, оно доступно абсолютно для всех людей. То есть каждый человек, который сегодня живет на земле, он имеет вот эту вот возможность узнать о существовании Бога. Ну, я думаю, вы догадываетесь, может быть, даже вспоминаете вот библейский текст, в котором написано, что все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То есть вот Бог пожелал, чтобы вот о Нем говорила природа, а может быть, сам человек, вот устройство человека, организм человека, вот чтобы все это вот, ну, подсказывало, напоминало человеку, каждому человеку о том, что есть невидимый, но вечный и святой Бог. То есть это откровение доступно для всех людей. Но, братья и сестры, мы с вами понимаем, что, ну, допустим, просто наблюдая за природой, невозможно человеку прийти к настоящему богопознанию, не так ли? То есть это невозможно. То есть для настоящего богопознания необходимо особое откровение. И мы это особое откровение называем, братья и сестры, Священным Писанием. То есть только вот изучая Священное Писание, человек приходит к настоящему богопознанию, он приходит к покаянию и приходит к вере в Иисуса Христа. Но вот, братья и сестры, если бы сегодня нас с вами, ну, спросили о том, что за книга Библия, я думаю, мы с вами много мы могли сказать, не так ли? Может быть, сегодня для нас с вами известны, ну, и количество авторов, которые написали книги Библии, может быть, еще какие-то интересные вот факты, достоверные факты, которые сегодня доступны вот для нас с вами о Священном Писании. Ну, вот я уверен в том, что, скорее всего, мы бы с вами отметили, что Библия, кроме всего, еще состоит из двух основных частей, не так ли? То есть мы бы сказали, есть книги Ветхого Завета, да, и есть книги Нового Завета. А вы знаете, вот, братья и сестры, с одной стороны, это очень полезно вот знать и понимать разницу между вот этими двумя основными частями Библии, не так ли? Это очень хорошо и полезно, когда вот христианин понимает, в чем была суть или основание Ветхого Завета и в чем суть и основание Нового Завета. Но вы знаете, вот с другой стороны, есть опасность, что вот деление Библии на две части для нас с вами – некоторые книги Ветхого Завета делают далекими и чужими, не так ли? Вы знаете, братья и сестры, может быть, даже мы с вами иногда начинаем пренебрегать истинами, о которых говорят нам книги Ветхого Завета. То есть вот именно об этом хотелось бы вот напомнить нам с вами. Я думаю, в том, как вот относиться, как правильно относиться к книгам Ветхого Завета, мы с вами можем научиться у самого хорошего учителя, у нашего Господа Иисуса Христа. Для этого очень интересно сделать вот простой анализ или простой такой обзор, поверхностный обзор вот того, как наш Господь относился к книгам Ветхого Завета. И вот как Христос относился к книгам Ветхого Завета, братья и сестры, вы понимаете, что вот точно так мы с вами должны относиться, не так ли? Но давайте вспомним некоторые библейские тексты, в которые Господь давал название книгам Ветхого Завета. Один из таких текстов записан в Евангелии от Матфея. Послушайте, пожалуйста, когда Петр он вынул свой меч для того, чтобы в Гефсиманском саду попытаться защищать Господа, Господь сказал ему: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут, или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» А посмотрите, вот когда Господь Иисус Христос смотрел на вот книги Ветхого Завета, Он назвал их Писанием. Давайте запомним это название, Писание. А следующее, посмотрите, Господь вот в разговоре с фарисеями, с книжниками и фарисеями, говорит следующие слова, что «устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». То есть это одна из цитат, которую Господь все книги Ветхого Завета называет «Слово Божие». То есть, с одной стороны, мы с вами уже имеем Писание, Господь говорит, как сбудутся Писания. С другой стороны, мы с вами находим, Господь называет Слово Божье. И еще одно. Помните, вот в разговоре с человеком, который спросил Господа о наибольшей заповеди, Господь сказал ему: «В законе что читаешь? В законе что написано? Как читаешь?» То есть еще одно слово, вот которым или понятие, которым Господь определял книги Ветхого Завета, это слово «закон». Итак, мы с вами имеем три основных определения книгам Ветхого Завета из слов нашего Господа. То есть, в первую очередь, это Писание, затем это Слово Божье, и еще Господь говорил, что это закон. Я думаю, такого простого обзора будет достаточно, чтобы понять, как наш Господь относился к книгам Ветхого Завета. И вот здесь нам с вами нужно учиться. Итак, что касается формы книг Ветхого Завета, Господь говорит, это Писание. Или мы с вами можем сказать, что вот Слово Божье, оно приходит к нам в письменной форме. То есть, почему Господь называет их Писанием? Потому что в своей форме они приходят к нам вот в письменно, то есть через написанное. А что касается природы книг Ветхого Завета и авторитета этих книг, Господь говорит, что они являются Словом Божьим. Что касается природы книг Ветхого Завета и авторитета, то эти книги, они являются Словом Божьим. Вы помните, сколько раз пророки, обращаясь к народу, к израильскому, они повторяли эти слова: «Так говорит Господь». То есть, если бы сам Господь Бог сошел в то время к людям, то Он повторил бы те слова, которые говорили пророки. То есть это открывает для нас с вами авторитет книг Ветхого Завета, Слово Божье. Что касается последнего, о чем мы с вами говорили, это закон. Я думаю, очень интересно. Я думаю, мы как-то с вами иногда значение этого слова ограничиваем. Ограничиваем, что иногда мы законом называем только 10 заповедей, не так ли? В действительности, братья и сестры, в нашем с вами русском языке, будь то другой какой-то, другой язык, слово «закон», оно имеет очень узкую ориентацию на правила. То есть, когда мы сегодня с вами говорим «закон», мы сразу подразумеваем ограничения, запреты и так далее, не так ли? А вы знаете, в действительности, если читать книги Ветхого Завета, есть ограничения, есть много запретов, но в понимании... в том понимании, в каком Господь хотел оставить эти книги Ветхого Завета, слово «закон» означает намного больше. Слово «закон», братья и сестры, для евреев обозначало учение. Слово «закон» – это учение. Посмотрите, какое глубокое значение скрыто за этим словом. Да, закон имеет ограничения и запреты, но в основном закон означает передачу истины, о которой Господь хочет поделиться с Его народом. Знаете, когда говорится закон, братья и сестры, скорее всего, нам необходимо видеть благословение. То есть Бог захотел поделиться с Его народом истинами, передать какую-то истину. Посмотрите, какая есть интересная иллюстрация в книге «Притч». «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей». Я думаю, братья и сестры, вот именно здесь нам необходимо видеть вот Господа Бога Отца, который через книги Священного Писания хочет учить своих детей доброму учению. То есть, когда мы с вами слышим, братья и сестры, слово «закон», необходимо понимать именно учение. И в действительности, братья и сестры, чтобы приготовить нас с вами к жизни, наш Отец Небесный учит нас из Своего Слова, ну, разными способами, разными методами, особенно вот читая книги Ветхого Завета. Иногда это простое утверждение истины. Иногда Он учит, давая нам правила, которым мы с вами должны подчиняться. Очень часто, читая книги Ветхого Завета, мы с вами учимся событиями и переживаниями других людей, не так ли? Мы очень много читаем о жизни Давида, о других библейских героях. Для чего? Для того, чтобы мы с вами могли учиться. То есть Господь учит нас. Это доброе учение, чтобы, смотря на жизнь этих людей, мы могли вместе с ними переживать, вместе с ними пройти какие-то события их жизни. То есть Господь учит нас с вами опытом других людей, которые размышляли о своей жизни, размышляли о Боге. Но закон, братья и сестры, это всегда Его доброе учение, закон Божий. Итак, чему мы с вами можем научиться вот от нашего Господа, вот правильному отношению к Священному Писанию, вот чтобы книги Ветхого Завета, они для нас с вами имели вот ту же самую ценность, что и книги Нового Завета. То есть это очень важно, вот как-то не разделять вот именно значение этих книг для нашей с вами жизни. Ну вот еще хотел бы оставить такую простую иллюстрацию того, как вот книги Ветхого Завета или вот какие-то истины из этих книг, они помогут нам понять вот что-то вот в Новом Завете. Вот есть такое правило, братья и сестры, вот при изучении Священного Писания, которое тоже очень интересно всегда учитывать. То есть правило заключается в следующем. Библейские слова имеют библейское значение. А библейские слова имеют библейское значение. Что это значит? Ну, допустим, братья и сестры, если мы с вами говорим о понятии «вера», то есть неправильно будет в первую очередь обращаться к толковому словарю русского языка. То есть мы можем посмотреть на значение слова «вера», но основное значение понятия «вера» мы сами найдем только в Писании. То есть библейские слова имеют библейское значение, это очень важно учитывать. То есть в Ветхом Завете лежит вот основа, на которой мы с вами можем понимать вот истины и Нового Завета. Вот как пример, позвольте для нас оставить вот такого понятия искупление. Искупление или очищение грехов человека. Вот с одной стороны, действительно, мы бы с вами могли открыть толковые слова русского языка и прочитать некоторые значения этого слова. Что значит искупить в русском языке? Мы бы нашли следующее определение. Искупить значит выкупить какую-либо вещь, вернуть ее в собственность, заплатив за нее. Или еще одно значение – это получение прощения за содеянное ценой чего-либо. Но вот опять, если читать эти значения, в них действительно есть о чем подумать. Но давайте всегда будем помнить, братья и сестры, что библейское значение этого слова намного глубже, чем то, что могут передать нам с вами люди. Совсем не могу преподать вам хотя бы маленький урок еврейского или греческого языка, но все же вот хотелось сегодня вот обратить внимание на вот это слово «искупление». Опять вот таким вот примером, каким оно используется на языке оригинала. Но для начала давайте мы вспомним, если мы с вами помним или знаем, ну хотя бы один, не хотя бы, а один из еврейских праздников. Вот когда-нибудь вы слышали о таком празднике, который называется Йом-Кипур? Ну, может быть, не слышали, но теперь услышав, где-то услышите, будет знакомо для вас слово. Йом-Кипур – это один из самых основных праздников, которые сегодня отмечают евреи. Если перевести Йом-Кипур, он называется «День искупления. Йом-Кипур – день искупления. Ну вот очень просто, братья и сестры, для того, чтобы как-то запутать, это очень интересно. И как раз-таки слово «кипур», оно означает искупление в Священном Писании. То есть, другими словами, если бы мы с вами читали книги Ветхого Завета, вот на языке оригинала, очень часто мы бы с вами встретились со словом «кипур». Давайте посмотрим некоторые тексты. Допустим, когда Священное Писание говорит о согрешении либо всего народа, либо отдельного человека, то восстановление приходит через жертву. Это помните, хорошо знаете. Через жертву либо крупного скота, если это был грех народа, либо через жертву мелкого скота, если это грех отдельного человека. Посмотрите, братья и сестры, некоторые детали жертвоприношения. То есть сначала человек должен был возложить руки на голову животного, потом это животное заколали, брали кровь этого животного, это, наверное, основное, и кровью животного кропили жертвенник. И затем еще вот было такое, вот, как практика, когда внутренний жир сжигали на жертвеннике. Вот если читать опять книгу Левит, всему этому подводится интересный итог. Написано следующее: «И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ними, и так очистит их священник, и прощено будет им». Братья и сестры, вот опять, если бы мы с вами читали вот этот вот библейский текст на языке оригинала, там встретилось бы слово «кипур». «Очистит их священник, и прощено будет им». То есть после совершения ритуала человек получал прощение грехов. Ну, я думаю, братья и сестры, мы с вами опять, вот читая книги Ветхого Завета, вот понимаем, что вот еврейский язык, он был богатый образами, не так ли? То есть вот почему вот евреи, размышляя о Боге, говорили, что Бог – это скала, Бог – это щит. То есть вот сам язык, он очень-очень богат образами. Вот интересно, почему вот именно вот это слово «кипур» или слово «очищение», «искупление»? А дело в том, что в Священном Писании самое первое использование этого слова, оно открывает нам это понятие, что значит, когда Бог прощает грех человека. И оно встречается в очень интересном для нас с вами контексте. «Сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». То есть на первый взгляд можно просто пробежать мимо этого библейского текста. Однако это самое первое повеление, одно из самых первых повелений Ною. То есть он должен был позаботиться, чтобы дерево не было видно. Он должен был позаботиться, чтобы дерево, из которого был построен ковчег, не было видно. Поэтому Господь говорит: «осмоли», или на языке оригинала, братья и сестры, написано: «покрой весь ковчег смолою». И это самое первое использование слова «очищение» или «искупление» в Библии. И мы с вами из этого находим очень интересное образное значение. То есть, что значит, когда Бог прощает грехи человеку? Что значит прощение или искупление? Братья и сестры, вот этот вот образ того, что Ной должен был покрыть или скрыть дерево смолою, он открывает нам вот значение понятия искупления в Священном Писании. Итак, слово, которое в дальнейшем повествовании обозначает очищение греха от человека. То есть, что значит Бог прощает грех человека? Или что значит грехи человека прощены, грехи человека покрыты, и их не видно? Это значение вот этого слова «искупление», когда грехи человека покрыты, и их не видно. Ну вот еще одно вот интересное. С другой стороны, не нужно думать, что грех человека просто исчезает зачем-то. Это тоже очень интересно, вот опять образ из книг Ветхого Завета, который помогает нам с вами понять истину Нового Завета. Ну, позвольте вот такую иллюстрацию уже не Священного Писания, а из нашей жизни. Вы можете вспомнить, когда в последний раз вы ходили в магазин за покупками? Ну, вспомните, пожалуйста, когда в последний раз вы были в магазине за покупками. Но вспомните вашу корзину, наполненную продуктами или вещами. Вот, и вот такой вот вопрос, братья и сестры: в какой момент продукты или вещи в вашей корзине становятся вашими? В какой момент продукты или вещи в вашей корзине становятся вашими? После оплаты, не так ли? То есть вы можете положить в вашу корзину все, что хотите. Но вашими они считаются только тогда, когда вы за них заплатите. И когда вы подходите на кассу, очень дружелюбный кассир все посчитает, даст вам квитанцию, ресит. И на этой квитанции все будет очень детально описано. И в конце будет сумма вашего долга, не так ли? То есть кассир показывает то, что вы должны. И только после уплаты долга продукты становятся вашими. Вот точно так мы с вами должны, братья и сестры, понимать прощение грехов человека. Бог не просто прячет наши с вами грехи куда-то за угол, а или куда-то за дерево, или куда-то. Грехи наши покрыты, и Бог их не видит только после уплаты цены. Только после уплаты долга. И вот мое желание, братья и сестры, чтобы вот этот вот образ того, как Писание, вот особенно книги Ветхого Завета, говорят нам о прощении грехов, чтобы в нашем сердце это осталось, как благодарность Господу. А действительно, вот эти вот стихи теперь нам с вами становятся понятными, да? Когда Господь говорит, брошу грехи их за хребет мой. Не так ли? То есть бросить грехи за хребет, это значит такое место или в пучину морскую, где их не видно. Когда мы просим прощения за наши грехи, наших грехов не видно. Знаете почему, братья и сестры? Потому что они покрыты. Это значение слова «искупить». Покрыть грех, чтобы его не было видно. Но очень важно помнить, братья и сестры, что не просто Бог покрывает или закрывает свои глаза на наш грех. Это случается только после уплаты цены искупления. Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. Я приглашаю помолиться, у кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.